слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмови із координатором громадського руху «Кримська солідарність» Сервером Чулакчиком. Днями руху виповнилося 5 років. Сервера я розпитала про напрямки роботи їхньої організації, про переслідування активістів, а також про те, як живуть родини політв'язнів в окупованому Криму. Сервере, днями виповнилося 5 років такі громадському руху «Кримська солідарність». Ви слідкуєте за тим, що відбувається у так званих судах на окупованому півострові, підтримуєте родини політв'язнів. І давайте поговоримо про те, як об'єдналися, скільки людей об'єдналися, коли, що стало поштовхом до того, щоб з'явилася «Кримська солідарність».
Добрий день, спасибо за вопрос. Я хочу начать с того, что у нашего крымско-татарского народа богата история ненасильственной борьбы за свои права. Поэтому неудивительно, что в таких реалиях, в такой обстановке появилась такая инициатива. Все началось 9 апреля 2016 года, когда несколько адвокатов, в числе которых Эмиль Курбединов, Сергей Легостов, Ваграм Широян, встретились на тот момент с представителями семей, задержанных по подозрению в терроризме людей. С этой встречи началось движение, общественное движение под названием «Крымская солидарность». Правда, название было выбрано недели позже, но все равно время, даты отчета можно считать 9 апреля 2016 года.
Скільки зараз людей входить до «Кримської солідарності» і хто ці люди? Це правозахисники, юристи або не тільки?
Так як «Кримська солідарність» – це общественное движение, то какого-либо вступления в эту организацию нет, да, то есть поэтому в этом движении участвуют люди, кому не безразлична судьба незаконно притесняемых людей. Поэтому я точные цифры сказать не могу, но это на сегодняшний день, наверное, сотни людей из Крыма, даже не десятки, потому что число тех, которые переживают, которые сочувствуют, которые протягивают руку помощи, с каждым днем увеличивается. В числе участников нашего общественного движения не только правозащитники и адвокаты, не только журналисты и репортеры, а также все, кто способен хоть как-то помочь в нашем общем деле, любые знания, любые способности мы можем применить и использовать во благо общества.
Ви на початку сказали про багаторічну боротьбу кримсько-татарського народу, але, наскільки я розумію, до Кримської солідарності входять і українці, ну і жителі Криму інших національностей.
Да, безусловно, в число учасників общественного движения «Кримська солідарність» входять не тільки кримські татари, но так сложилось, так получилось, що після 2014 року, після всім відомих событий, большинство пострадавших, большинство незаконно осужденных, большинство тех людей, чьи права ущемляются, это крымские татары. Поэтому костяк, скажем так, основную часть участников нашего объединения составляют все-таки крымские татары. Это не исключает участие абсолютно любых других граждан, украинцев, русских, либо представителей любых других национальностей и вероисповеданий. Но все же большая часть наших участников – это кримські татари.
Бувало таке, що, наприклад, ваші знайомі, які тривалий час стояли осторонь всього того, що відбувається зараз у Криму, і затримань, і зникнень людей, в якийсь час долучилися до вашої роботи, тому що зрозуміли, що це не припиниться.
Да, среди моих знакомых есть такие люди, которые принимают сейчас активное участие в работе нашего общественного движения. Даже я сам не являюсь тем человеком, который с самого начала был участником этого движения. Однако спустя совсем недолгое время после основания я понял, что нельзя стоять в стороне и нужно принимать активное участие в защите прав наших сограждан.
А была какая-то певна подія, після якої ви, ну, стали... вирішили долучитися?
Я сейчас не вспомню какого-то яркого события, просто, видимо, я за короткий период времени проникся той ситуацией и понял, что нужно продолжать бороться, что в ближайшее время никакого просвета с правами людей в Крыму не будет.
А ви до окупації, ви взагалі цікавилися темою прав людини? Чим ви займалися?
В основе я по профессии являюсь учителем информатики, что в данный момент и делаю. Я работаю в общеобразовательной школе, являюсь учителем информатики, аналитиком-программистом. Но вот современные реалии окунули нас в эту правовую сферу. До событий 2014 года я был участником правозащитного движения Крыма, будучи еще студентом. И вот, скажем так, это всего лишь вот это мое участие было связано с юридической плоскостью. Больше ничего, никакого вклада я в это не делал.
Ваша громадська діяльність нинішня, вона якось заважає вашій роботі? Щось вам говорять у школі чи ні?
Нет, моя общественная деятельность на данный момент не мешает моей работе в школе, потому что я выбрал такой режим, где я могу совмещать общественную свою работу с работой в учебном заведении. На данный момент пока никаких претензий со стороны администрации в мой адрес нет.
Ваша организация, ваш рух, він зареєстрований юридично?
Общественное движение «Крымская солидарность» не зарегистрировано, потому что согласно действующего законодательства России, которое сейчас в Крыму действует, общественные движения, общественные организации имеют право не регистрироваться официально. Это и с одной стороны хорошо, потому что официально юридически зарегистрированные организации, они подотчетны, они под более пристальным вниманием должны пройти все эти бюрократические круги для того, чтобы получить регистрацию. Я думаю, что если мы даже захотим это сделать, это в современных реалиях здесь невозможно.
Тобто ваша деятельность выключает певні питання, так?
В принципе, наша деятельность и сейчас вызывает много вопросов о, скажем так, правоохранительных органов, и она под пристальным вниманием всех структур силовых. Но то, что мы юридически не зарегистрированы, скажем так, снимает с нас определенную ответственность. Но мы не в нарушение действующего законодательства не регистрируемся. Существует федеральный закон, который позволяет общественным движениям не получать регистрацию юридическую.
Я думаю, час нагадати слухачам, що ми говоримо із координатором руху «Кримська солідарність» Сервером Чолакчиком. Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Я у вас, ми про переслідування і про увагу від правоохоронців трохи пізніше поговоримо, а зараз попрошу розповісти, які напрямки вашої діяльності, крім того, що ви дуже ретельно документуєте те, що відбувається у судах і все, що дотичне до так званих справ щодо активістів і людей, яких затримали у Криму.
Первое, да, действительно, первое, с чего мы начали свою работу, это юридическая помощь и консультации семьям, представителям семей политзаключенных, потому что на тот момент новое российское законодательство, с которым большинство людей не знакомо, как себя вести, что делать, последовали первые аресты и обыски, и люди были просто в недоумении. Поэтому, естественно, что первое направление, в котором мы начали двигаться, это юридическая плоскость. Второе, это мы знаем, что в большинстве своем задержанные это крымские мусульмане, и традиционно в мусульманских семьях, ну, мусульманские семьи являются многодетными, и кормильцами являются мужчины. Поэтому с тех пор, как забирают из семей мужчин, остаются семьи, остаются дети, и второе наше направление – это опека над этими детьми, над семьями, это материальная поддержка этих семей. Третье направление – это посещение судов, это документирование тех событий, тех происшествий, которые случаются здесь у нас в Крыму, обыски, аресты, это репортажи и съемки с места обысков, с мест задержаний. Еще одно направление – это отдельная ветка нашей работы, это в рамках общественного движения «Крымская солидарность» появился проект «Крымское детство», который направлен не сколько на материальное обеспечение детей, сколько на интеллектуальное развитие и психологическую реабилитацию детей, оставшихся без отцов. Можно сказать, что на сегодняшний день четыре направления работы общественного движения «Крымская солидарность». Еще одно важное направление – это сейчас уже, это регулярные посылки и передачки в места лишения свободы. Наши активисты регулярно 2 раза в месяц выезжают в СИЗО города Ростов для того, чтобы лично сделать эти посылки нашим соотечественникам. И даже в очередях в СИЗО многие спрашивают, неужели нельзя отправить эти посылки почтой либо бандеролью, на что мы отвечаем, что не все в посылке можно отправить, и для того, чтобы все эти продукты и все необходимое дошло, скажем так, в надлежащем виде, нужно лично это делать. Кроме этого, личные передачи являются символом того, что крымский народ, крымская общественность проявляет заботу, опеку и продолжает, и будет продолжать это делать.
От тепер давайте поговоримо про активістів Кримської солідарності, про переслідування. Можливо, ви можете сказати, згадати якісь випадки, коли дуже сильно ваші активісти зазнали утисків від так званих правоохоронних органів Криму.
Да, на самом деле есть давление со стороны правоохранительных органов. Я начну со статистики, с примерной. Около трети политзаключенных из Крыма сегодня составляют представители общественного движения «Крымская солидарность». Были неоднократные административные задержания, когда наши представители пытались фиксировать обыски, аресты в Строгановке сначала до того, как задержали 25 человек, это обыски самые массовые в Крыму. Сначала многих из этих людей задержали на 10 суток. Административный арест, я не помню точное количество, около 10 человек было задержано на административный арест сроком 10 суток. Также помню Синамет Мустафаев, это наш стример, который является жителем Бахчисарая, его посадили на 10 суток. Также и адвокаты, и правозащитники тоже со стороны спецслужб претерпевают различного рода давления. К примеру, Эмиль Курбединов дважды был, скажем так, вынесен в отношении него приговор об админаресте. Это 5 суток в декабре 2018 года и 10 суток в январе 2017 года. Поэтому сейчас всех этих событий даже и не вспомнить, но тенденция такая, что наши активисты под пристальным вниманием и спецслужбы всячески оказывают давление на них. В этом ряду также визиты прокуратуры на наши собрания. В октябре 2018 года Лилии Гимиджи, адвокату, и еще одному координатору Дилаверу Меметову было вынесено предостережение о том, чтобы они не выступали организаторами массовых мероприятий. Дилавер Меметов, кстати, является сыном фигуранта так называемого первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Ремзи Меметова. Также в декабре, 10 декабря 2018 года было нападение на офис адвоката в Симферополе. Были выбиты стекла этого офиса. В ноябре 2018 года было вынесено предостережение уже в офисе Эмиля Курбединова адвокатам Лили Гимидже, Эдему Семидляеву и Эмилю Курбединову также о том, чтобы они не были организаторами массовых мероприятий. И в январе 2018 года был визит на собрание Крымской солидарности, которое проходило в городе Судаке. Да, то есть силовые структуры закрыли помещение, не выпускали всех участников, гостей нашей встречи до тех пор, пока не переписали паспортные данные. Вот такого рода давления происходили в отношении активистов и тех, кто поддерживает наше общественное движение.
Чем силовики поясняют свою идею в таких выпадках? Ну вот навіщо вони переписують паспортні дані? Ви в чомусь підозрюєтесь? Ну навіщо?
Ну, объяснения бывают разные, бывают и абсурдные объяснения. А иногда они просто мотивируют это какими-то следственными действиями, либо оперативно-розыскными мероприятиями, либо нарушением законодательства о собраниях и так далее. К примеру, в декабре 2018 года еще один координатор нашего движения Сидалиев Мустафа вышел с одиночным пикетом, и ему присудили административный штраф якобы за нарушение карантинного режима, хотя он был в маске один и не было никакого массового собрания. То есть предлоги каждый раз разные. Для того, чтобы оказать давление, скажем так, придумываются регулярно.
Якщо, наприклад, затримують людей, які знімають біля суду, то їм що можна закидати? їхні дії якось вважаються порушенням законодавства, чи що їм говорять?
Один из последних случаев, когда нашего стримера, нашего журналиста судили, это было в Крымском военном гарнизонном суде, когда якобы ему передали футболки и был организован какой-то флешмоб, массовое собрание. А было всего-навсего, люди собрались на судебное заседание, и понятно, что залы судов маленькие, и власти не способны предоставить столько мест, сколько желающих посетить эти суды. И нашего представителя, нашего активиста обвинили в том, что он якобы является организатором этого массового собрания, хотя организаторами являются сами власти из-за того, что не предоставляют должного количества мест для посетителей.
Сервере, з початку окупації на півострові зникло безвісти дуже багато людей. Ваша організація якось цими справами опікується? Ви щось намагаєтесь дізнатися?
Да, мы пытаемся получить информацию, мы пытаемся публиковать последние новости о тех, скажем так, мероприятиях, которые власти обещают выполнить. Кстати, Абдурешит Джипаров, правозащитник, у него пропали без вести сын и племянник, и он, если я не ошибаюсь, был на первой встрече вот этой 9 апреля 2016 года Крымской солидарности. И он является, скажем так, членом контактной группы по правам человека при Аксенове, которая контактная группа, которая была создана для того, чтобы коммуницировать с властями и, скажем так, держать их в тонусе, чтобы узнавать последние новости о мероприятиях, которые проводятся для поиска, вот, в частности, его сына и племянника. Также мы связываемся с семьями тех людей, которые пропали без вести, навещаем их, пытаемся поддержать морально. Это семья Эрвина Ибрагимова из Бахчисарая, которого все знают. В силу своїх можливостей ми намагаємося внести свій вклад в пошук цих людей теж.
Скажіть, чи використовують ваші матеріали українські правозахисники у звітах або ж у своїх виступах на міжнародних заходах?
Безусловно, матеріали, які готують наше общественне движення, використовуються не тільки в українських СМІ, в українських правозахисних організаціях, але також і в мирових СМІ, і на мировом уровне, потому что на сегодняшний день можно сказать, что Крымская солидарность является одним из немногих ресурсов, который предоставляет объективную, правдивую информацию о тех событиях, которые происходят в Крыму.
Не было атак на вашу сторінку у Фейсбуці?
Я не припомню такого, чтобы наша страница была заблокирована. На данный момент она работает в штатном режиме, никаких проблем не было.
І наостанок я хочу у вас спитати, уточнити. Ви говорите, що, ну, і це відомо, що кримсько-татарські сім'ї, вони зазвичай багатодітні. Скільки нині дітей тимчасово залишилося без батьків?
На даний момент остання інформація, яку я обладаю, вона датується 20 февраля 2021 року, 192 ребенка временно остались без опеки отцов.
Скажіть, ну і ви також говорили, що зазвичай батько працює, а не матір, так, а дружина із дітьми знаходиться. Якщо залишається жінка сама із дітьми, є в неї можливість працевлаштуватися? Тобто немає такої дискримінації від роботодавців, що от це дружина політв'язня, тому можуть відмовити у роботі?
Таких случаев я не встречал, не было дискриминации по, скажем так, по признаку того, что эти женщины являются женами политзаключенных, в этом отношении нет проблем, но не всегда жены политзаключенных имеют возможность выйти на работу, потому что у них есть малолетние дети, и их много. Есть даже такие семьи, в которых дети родились после ареста их отцов. Есть дети, которые ни разу не видели своих отцов. Есть те, которые еще в грудном своем возрасте лишились отцов. Поэтому матерям приходится оставаться с ними дома. Те семьи, в которых дети постарше, конечно, женщины не сидят сложа руки и, скажем так, не ждут, пока кто-то им окажет какую-то помощь, в силу своих способностей и возможностей работают и пытаются обеспечить свои семьи. Конечно же, все семьи политзаключенных под нашим пристальным вниманием, вниманием общественности, и наш народ не оставляет их в стороне и не оставляет их без помощи и поддержки. За это хочу отдельно поблагодарить каждого, кто протягивает руку помощи в этой сложной ситуации.
Це був координатор громадського руху «Кримська солідарність» Сервер Чолапчик.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.